Глава 18. Москва, дом звукозаписи гостелерадио. На всю запись у нас ушло максимум минут 20-25. Возможно, еще не все в эфир пойдет. Сказал-то я все правильно, и антисоветчина мне тут не пришить при всем желании, но для всей записи в эфире может банально времени не хватить, и придется что-то вырезать. Ну, посмотрим. Провожая меня на выход, Латышева обещала позвонить накануне выхода моей записи в эфир. Пообещала также, что скоро будет готов мой пропуск, и я буду сам ходить по этим коридорам. На швейную фабрику пошел не сразу, сначала заглянул на обувную, навестил директора, поинтересовался, есть ли какие проблемы. «Проблем нет», — поделился со мной директор. «Ждем расширения улучшенного ассортимента кож от Богородска, но это еще неизвестно, сколько ждать, пока они свою модернизацию закончат». «У них проблемы какие-то, не знаете? Или модернизация такая масштабная?» — поинтересовался я. «Богородск мы тоже вроде под себя взяли. Может, пнуть где-то кого-то нужно, чтобы все ускорилось?» «С очистными у них там загвоздка какая-то», — ответил Серов. «Производство-то вредное, отходы ядовитые». «Понятно», — кивнул я. «Так, надо не забыть в понедельник узнать на совещании, что там за загвоздка с очистными. Может, не так там все и сложно, просто время тянут по привычке. Солдат спит, а служба идет. Это не только об армии». У главного инженера Маркина вид был загнанный. «Все нормально, Михаил Дмитриевич?» — спросил я, озабоченно глядя на него.
«Ничего нормального», — тут же вспылил он. «Оборудование пробили, что мы заказывали, а вот размещать его мне будет негде, как и оборудование из котельной».
«Почему?»
«Потому. Помещения не готовы. То бригада была, материалы задержали. Теперь материалы пришли, людей нет, цех ремонтировать некому».
«А куда люди делись?»
«Дальше пошли работать. У них же тоже планы, графики. Кто меня будет ждать?»
«А своего ремонтного цеха у вас нет?»
«Нет, конечно. Есть один сотрудник охот, толковый малый. Все умеет. Но даже если я ему еще двоих людей в помощь дам, что они мне, реконструкцию цеха за месяц проведут с заменой проводки и новыми полами? Это даже не смешно. Он у меня и так сейчас освещение там все переделывает на новые светильники с нашими электриками».
«Так, а сколько вам надо людей?»
«Чем больше, тем лучше».
«Хорошо. Какие работы, какие объемы и сроки?» «Мы с ним прикинули, что ему, чтобы уложиться в оставшийся месяц, нормальная бригада нужна, человек 6-8. Обещал поговорить с нашим стройотрядом. Парни работают после занятий в университете, баклуши не бьют, не пьют. Когда сроки горят, могут и в выходные выйти. Нахваливал я своих. На наших объектах их уже хорошо знают, и руководство охотно доплачивает им за оперативность и качество. Даже объяснять никому ничего не надо будет». Однако, видя, как Маркин заметно приободрился, поспешил добавить: «Лишь бы парни согласились, а то вдруг там, где они сейчас работают, тоже сроки горят».
«Если им наше общее начальство платит, то надо с ним и договариваться», — быстро сориентировался Маркин. «Пусть оно само решает, кому вперед работы делать. Поговорите, а?»
«Ну, поговорю, конечно», — вынужден был согласиться я. «Раз сам внушил такую надежду, надо как-то соответствовать». После главного инженера отправился к главбуху. У той все было прекрасно, помощь никакая не требовалась. Только заметила, словно между прочим, что Маркин затягивает с производством спецучастка, как она назвала подпольный цех, в производственный корпус. Объяснил, что там объективно еще не готовы помещения, но мы над этим работаем. После обувной фабрики отправился на швейку. Обходить мне было лень. Да и интересно было, заделали ли дыру в заборе между фабриками. Оказалось, что заделали. Добротно причем. Пинком ноги новую дыру не пробьешь. Молодцы. Так что выйти из одной проходной и тащиться в другую все равно пришлось. Москва, дом звукозаписи гостелерадио. Как Юдин и просил, Николаев позвонил и пригласил его в аппаратную после записи программы с новеньким. Как же без контроля новичка, да еще и такого юного. К тому же Семен Ильич всем сердцем желал, чтобы там был полный завал, который нельзя выпускать в эфир.
И тогда он сможет с полным основанием отказаться от этого наглого молодого человека, пришедшего по протекции к нему на подработку. А скажет сокрушенно, что из-за того, что доверился этой рекомендации, чуть передачу не сорвали, едва удалось найти нового гостя студии и не пускать же в эфир это убожество. Это были бы мощные козыри. Протекция протекции, а выпускать в эфир на весь Союз откровенно слабый материал никто не разрешит. Чревато. Кто бы там ни пропихивал этого Ивлева, а так может по голове получить, что не обрадуется. «Ну вот, Семен Ильич», — придвинул ведущий второй стул, — «послушайте». Юдин начал слушать запись, и первая мысль у него была, что это какая-то ошибка. Голос хорошо поставлен, правильно построенные фразы, тембр приятный, паузы уместны, нет слов-паразитов. А содержание — четкие идеологические акценты, говорит с чувством, с толком, с расстановкой, увлекательно, что очень важно для молодого поколения. Как это он так ловко, по бумажке все прочитал? А то прям-таки складывается ощущение, что смотрит в глаза и говорит. — спросил Юдин, останавливая воспроизведение записи, снимая наушники. С мыслью, что новичка удастся бортануть, он уже расстался. Любой, кто прослушает запись, скажет, что нет никаких оснований не давать ее в эфир. Все было сделано профессионально, а профессионализм Юдин уважал как в себе, так и в других. — Нет, Семен Ильич, не было у него никаких бумажек при себе, — ответил Николаев, многозначительно глядя на него.
То есть. «Ты хочешь сказать, столько времени вот так гладенько и без запинки сидел и говорил?»
«Да», — кивнул ведущий, — «так все и было. Нервы, похоже, стальные, и в себе уверен, вот прям до невозможности. У меня тут академики, вы же знаете, мекают и бегают, да потеют от страха, что что-то не то скажут и весь Союз услышит, запинаются через слово. А этот пацан раз и вплоть до конца». «Не остановить. Представьте, в каком я был шоке». Юдин надел наушники и включил продолжение записи. «Да, был неправ», — думал заведующий отделом учебных программ. «Не подвели и товарищи. Действительно предложили очень интересного парня. Плевать уже, чей он родственник, и что вначале отношения не сложились. В нем есть сумасшедший потенциал.
Главная проблема на радио вечна как мир». Одни гости студии умеют красиво говорить, но сказать им особо нечего, что в процессе беседы быстро выявляется. Другие полны интересной информации, но выбивать ее из них очень тяжело. Рассказать что-то так, чтобы не стыдно было пускать в эфир, им очень сложно, часто потому, что боятся, что все сказанное услышат десятки миллионов людей.
А чтобы язык был подвешен, и заслушаешься слушать, и не боялся микрофона... И это дорогого стоит. Если так и дальше пойдет, можно будет Ивлева на более серьезное направление ставить.
Фабрика швейных изделий номер 8 встретила меня угрюмыми вахтершами преклонного возраста. Позвонил по местному телефону заместителю директора фабрики Агеевой Екатерине Захаровне. И вскоре за мной пришла на проходную невысокая худощавая женщина средних лет с короткой стрижкой в очках, сдвинутых на лоб. Мы познакомились, она очень стеснялась меня почему-то. В таком возрасте и с такой должностью, видимо, сугубо потому, что представляла, с каких верхов я к ней пришел. Ну да, Захаров и Бортко — люди очень непростые. Попросил ее сразу показать мне предприятие. В двухэтажной проходной у них были расположены кадры, бюро пропусков, охрана, военно-учетный стол, кабинеты профорга и инженера по охране труда. Меня интересовало все. И помещение, и оборудование, и персонал. Первое знакомство с предприятием прошло у нас быстро. Помимо цехов и административного здания, на территории также разместился небольшой одноэтажный склад со всяким подсобным хламом и одноэтажный клуб с актовым залом и библиотекой. Сама фабрика тоже небольшая, трехэтажная, на первом этаже столовая, контора, медпункты, склады, на втором и третьем цеха и раздевалки для рабочих. Стрекот швейных машинок был слышен издали, еще на лестнице. В просторном цеху стояли рядами десятки машинок,
и женщины, склонив голову, работали, не слыша и не видя ничего вокруг. «На третьем этаже у нас такое же помещение», — повысив голос, чтобы перекричать гул, сообщила Екатерина Захаровна. «Мы прошлись по центральному проходу вдоль всего цеха. В конце у них располагалась ОТК и упаковка. Поразило то, что у них не было вообще этикеток. На готовые изделия ставили штампы прямо на ткань. Фабрика швейных изделий номер 8 УСП Мосгорисполкома», — прочел я. «А как расшифровывается УСП?» — поинтересовался я. «Управление швейных изделий», — пояснила Екатерина Захаровна.
«Как это?» — не понял я.
«Управление швейных изделий? Уши? Уши Мосгорисполкома?» Начал смеяться сам, и она впервые улыбнулась. «Вот поэтому и УСП». Мы прошлись по третьему этажу, он был точной копией второго. Дальше она повела меня на первый этаж, знакомиться с директором. Скворцова Валерия Демьяновна оказалась тоже невысокой, или мне так показалось, с высоты своего роста, чуть полнее своего заместителя, шустрая, подвижная, взгляд внимательный. «Здравствуйте, Ивлев Павел», — представился я в ответ, — «рад знакомству». Женщины уселись поудобнее и приготовились меня внимательно слушать. «Нашли, блин, сказочника. Екатерина Захаровна вон даже блокнот приготовила. Работать по-новому, как мне сказал Сатчан, они готовы обе. Вам какие-то задачи уже поставили?» — спросил я, чтобы хоть с чего-то начать. «Нет. Сказали, вы придете и определите, что нам делать», — ответила директор. «Так, хорошо. Что мы выпускаем на данный момент?» «Простыни, пеленки, наволочки», — начала перечислять замдиректора. «Скудноватый ассортимент», — озадаченно произнес я. «На таком сильно не развернешься. Кому вы поставляете свою продукцию?» «Министерству здравоохранения», — ответил директор. «Так, значит, в розницу ничего не попадает?» «Нет, наверное», — посмотрела она на своего заместителя. «Точно нет», — подтвердила та. «Плохо», — улыбнулся я. «План выполняете?» «Да, стараемся». «А бывает, что перевыполняете?» «Бывает, но оставляем на складе», — ответила Екатерина Захаровна. «Мало ли что, запас должен быть. А то знаете, как бывает, сгорит какой-нибудь трансформатор, и будет вся фабрика стоять 2 недели, а то и месяц».
«Это да», — кивнул я.
«Ну а представим, у вас уже большой запас, и вам больше не надо. Куда пойдут излишки сверхплана?» «Не знаю. Это в управлении будут решать», — пожала плечами директор Валерия Демьяновна. «Ага, управление Мосгорисполкома. Так, наша с вами задача — добиться появления в рознице нашей продукции. Значит, нам с вами надо выйти на управление с запросом, мол, фабрика перевыполняет план и остаются излишки продукции, что с ними делать. При этом обязательно укажете, что готовы поставлять излишки в розницу». «А если они решат излишки Министерству здравоохранения тоже отдать?» — спросила Валерия Демьяновна. «Вот. Чтобы они так не решили, мы должны провернуть эту операцию в связке, работать одновременно с разных направлений. Вы отправите запрос, а мы уже через свои связи сделаем так, чтобы вам дали положительный ответ. А потом? А потом начнем шить товары народного потребления, простыни, наволочки, пододеяльники, комплекты детские, полуторные, двуспальные. Даже в план на следующую 5-летку включим эти позиции». «И все?» — удивленно спросила Екатерина Захаровна, переглянувшись со своей директрисой. «А в чем тогда весь интерес?» «Весь интерес в количестве продукции», — многозначительно посмотрел я на них. «Точнее, в разнице между официальным выпуском и фактическим». Женщины напряженно осмысливали мои слова. «А зачем нам вообще тогда розница?» — с недоумением спросила Валерия Демьяновна. «Ну а куда, вы думаете, будет идти та самая разница?» «В розницу?» — предположил замдиректора. «Конечно. Не по домам же мы будем ее растаскивать. А как объяснить наличие нашей продукции в магазинах, если мы работаем исключительно на Министерство здравоохранения?» «Я поняла», — дошло наконец до директрисы. «Официальные поставки будут продаваться вперемешку с неофициальными. «Мы так не говорим. Неофициальные», — улыбнулся я. «Мы говорим дополнительные или специальные. Как вам больше нравится. Мало ли кто услышит. Запомните, безопасность превыше всего».
«Понятно», —
тут же кивнули обе. «По поводу расширения ассортимента мы с вами начнем думать после того, как пробьем разрешение на продажу сверхплановой продукции через Мосторг. А пока подумайте насчет оборудования. Требуется ли его обновление или замена? Подумайте еще, как и за счет чего можно увеличить производственные площади».
«А как их увеличить? У нас площадей больше нет», —
растерянно посмотрела на меня Валерия Демьяновна. «У вас склады на первом этаже», — припомнил я. «А что у вас в подвале?»
«Тоже склады», — переглянулись женщины. «Оборудование, запчасти какие-то, станки».
«А кто у вас главный инженер?» — спросил я.
«Чернов Роберт Маркович», — ответила немного замявшись директриса. «Он грамотный специалист, но характер сложный». «И манера общения своеобразная», — добавила замдиректора. «Но он тоже высказал интерес дополнительно заработать. Внукам хочет кооперативные квартиры построить».
«Так, значит, главный инженер тоже в курсе всех наших планов. Это уже трое, еще главбух. Что-то многовато народу набирается на такой маленький коллективщик». «Ничего, разберемся», — улыбнулся я. Мы попрощались с директрисой, и я в сопровождении Екатерины Захаровны отправился знакомиться с их главным инженером со сложным характером. Чернов оказался высоким, худощавым, на вид уже за 60. Резкий в движениях, взгляд из-под седых мохнатых бровей колючий. Он встретил нас с недовольным видом, мол, ходят тут всякие, от работы отвлекают.
«Роберт Маркович, познакомьтесь, это наш куратор из райкома», — представила меня Екатерина Захаровна.
«Павел Тарасович», — протянул я ему руку, — «очень приятно. Хотел бы обсудить с вами, Роберт Маркович, положение дел с оборудованием».
«А что его обсуждать?»
— кинул он на меня снисходительный взгляд.
«Тут серьезные люди собрались. Мы тут не в берегу играем. У нас успешный завод, серьезное предприятие. Умные люди годами этого успеха добивались».
«Это все прекрасно», — усмехнулся я про себя. «Хорошо, что меня заранее предупредили о его манере общения, а то сразу захотелось объяснить, что я думаю насчет серьезного предприятия на 80 швейных машинок. Но меня интересуют возможности расширения производства».
«Для чего?»
— спросил он, демонстративно скорчив гримасу усталости на лице.
«Для увеличения выпуска продукции», —
все еще терпеливо ответил я.
«Какой?»
«Какой надо будет для тех целей, с которыми вы уже согласились», — напомнил я ему, на что он подписался.
«Что значит, какой надо будет?»
Оперся на стол обеими руками, приподнялся и уставился на меня.
«Мы сами знаем, что нам на нашем заводе делать».
«Да-да, но делать все же будете то, что вам скажут». Многозначительно посмотрел я на него. «И скажут вам это через меня. Так что нравится вам это или нет, а выслушать мои предложения вам придется».
«Изложи письменно свои предложения»,
— отрезал он,
— «а мы их рассмотрим».
«Ну вот это уже настоящее хамство. Уже и тыкать мне начал. Ничего. Я хамов обламывать умею». «Роберт Маркович, видимо, я неправильно понял вашу заинтересованность в нашем общем деле. Мне сказали, вы внукам хотите справить кооперативные квартиры, да и в целом лет через 5 выйти на пенсию зажиточным человеком. Но это случится только в том случае, если мы сработаемся. Работать мы будем с директором и теми, кого директор назначит на те или иные позиции по согласованию с нами. Улавливайте мою мысль. И совсем не важно, что я выгляжу молодо. Аркадий Гайдар в 17 лет уже полком командовал. А я в моем возрасте уже успешно провел модернизацию 2 столичных предприятий. Работаю над модернизацией еще 2. Мои статьи в газете «Труд» выходят, в том числе и по экономической тематике. И самое главное, я здесь по воле тех людей, что хотят дать дополнительные возможности на этой фабрике тем людям, что что-то готовы менять. И другого такого, помимо меня, у них нет. Так что давайте так сделаем. Мы сейчас с замдиректором уйдем минут на 5, погуляем.
а вы за это время решаете, с нами вы или нет». Чернов опешил и удивленно поднял брови, переваривая мои слова.
«Тише, тише, парень. Не горячись, не надо никуда уходить», — наконец проговорил он, сообразив, что дело уверенно движется к его увольнению. По лицу Агеевой было видно, что она не ожидала от него такое услышать.
«Наверное, мы неправильно начали наш разговор».
«Наверное», — кивнул я и многозначительно посмотрел на него. «Вернемся к работе. Итак, меня интересуют возможности расширения производства». Дальше мы совершенно в рабочей атмосфере провели совещание, обсудили содержимое подвальных складов. Главный инженер переобулся моментально, едва понял, что хамство я терпеть не буду, а он может остаться за бортом. «Нам много-то дополнительных мощностей не надо», — объяснил я. «Дополнительный участок на 10-15 машинок, который обеспечит объем продукции, необходимый для легализации розницы и, собственно, дополнительного выпуска. Сейчас, как я понял, обеспечить этот объем вам нечем. У вас уже и так все рабочие места заняты».
«Может, уплотнить оборудование в цехах?» — предложила Екатерина Захаровна.
«Тесно будет, если четвертую машинку в ряд запихнуть», — ответил Чернов.
Вспомнил эти ряды машинок. По три с каждой стороны от центрального прохода. «Ну, подождите», — задумался я. «Это если с каждой стороны по четвертой машинке впихнуть. А если только с одной? Центральный проход немного сместить. Будет не совсем посередине».
«И что, из дверей будешь в машинке упираться?»
— спросил главный инженер.
«Ну и что?»
— недоуменно посмотрел я на него. «Сделал от двери в сторону пару шагов. Вот тебе и проход. Зато не надо помещение еще одно искать. Сколько там сейчас рядов по 6 машинок?»
«7»,
— ответил Чернов. «На цех 7 машин. А цеха 2 на втором этаже и на третьем. Вот вам и 14 машинок», — посчитал я.
«Это кто-то должен будет спиной сидеть прямо к двери», — с сомнением посмотрела на меня замдиректора. «На сквозняке. Это у нас сплошные больничные будут».
«Вот это вы правильно подняли вопрос. Охрана труда нам очень важна. Тогда предлагаю дверь перенести, чтобы никому не пришлось сидеть на сквозняке», — внес я новое предложение. «Не вижу проблем. Это намного проще, чем еще один цех на первом этаже организовывать на половину этажа, а перед этим переносить склад в подвал».
«Не получится склад в подвал перенести. Грузовой подъемник только до первого этажа»,
— добавил Чернов.
«Он в подвал не спускается».
«Тем более», — развел я руками. «Значит, над этим моим предложением и подумайте». «Далее. Нам нужны излишки продукции, с которыми мы могли бы выйти на ваше управление с вопросом, куда их деть. Мы со своей стороны сделаем так, чтобы в управлении приняли решение передавать все излишки в розничную торговлю. Значит, вам надо дополнительное оборудование и дополнительный объем ткани для официальных излишков, так ведь? У вас продукция примитивная, на раскрое тут не сэкономить. За счет чего вы больше продукции будете выпускать? Есть возможность официально закупать чуть больше ткани».
«Это сложно», — наморщила лоб Екатерина Захаровна. «Мы получаем ткань заранее, в текущем квартале, на следующий. У нас всегда есть переходящий остаток, но слишком много излишков из него нашить не получится, иначе на плановую продукцию не останется».
«А значит, надо еще и с официальным обеспечением поработать», — сделал я себе пометку в ежедневнике. «Увеличить, насколько получится. Прикиньте, сколько ткани будет нужно, чтобы загрузить 14 дополнительных рабочих мест. А мы прикинем потом, сколько из них будут шить из официальной ткани, а сколько из дополнительной». На этом мы с Черновым вполне доброжелательно попрощались и покинули с Екатериной Захаровной его кабинет. Он оказался борзой, но не тупой. Попытался подмять молодого пацана, не прокатило, так тут же сдал назад. Представил, наверное, как на пенсии будет скучать, цветы поливать и вспоминать, как человека нагрубил, которого на фабрику прислали люди, уж точно не глупее его. А внукам своим что скажет? «Сами себе квартиры стройте, я пас. Как пообещал помочь, так и заберу свое обещание». Это хорошо. Окажись он тупым, лучше было бы ради общей безопасности его на пенсию все же отправить. У нас уже есть тупой Ганин. Еще одного такого же нам точно не надо.
«Ну да, тупой. Кто же у своих-то ворует?»